ищем выход.
20.06 в Москве. Здравствуйте, это радиостанция «Эхо Москвы», программа «Ищем выход». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я приветствую своих сегодняшних гостей. Это Сергей Митрохин, председатель партии «Яблоко». Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
Добрый вечер.
И Алексей Арбатов, политолог, действительный член Российской академии наук. Здравствуйте, Алексей
Георгиевич.
Добрый вечер. Поговорим мы сегодня о реформе РАН. Депутаты, как вы знаете, ушли на каникулы, успев во втором чтении рассмотреть законопроект. Там внесены некоторые поправки. Обо всем подробнее, но буквально через несколько минут хотела бы я все-таки начать с московских новостей, которые касаются выборов мэра города. Сергей Сергеевич, я знаю, что у вас продолжается еще, да, сбор подписей муниципальных депутатов.
Я бы так сказал, он завершается.
Завершается.
Да.
На данный момент вы можете сказать, сколько у вас уже есть подписей?
Ну, мне не хватает всего нескольких подписей. У меня есть уже подтверждение устное, что мне поставят эти подписи муниципальные депутаты, но физически это произойдет только завтра с заверением нотариуса. Поэтому я вот говорю, что завершается. Потому что завтра, я, может быть, даже завтра попробую сдать эти подписи в горосбирком. Но если не получится завтра, то послезавтра.
И среди них есть те подписи, которые вам передавали от Совета муниципальных образований Москвы.
Да, но тут есть такой нюанс. Дело в том, что Совет муниципальных образований организовал площадку, на которой любой желающий депутат может поставить подпись. И, естественно, кандидаты этой площадкой воспользовались. Но я хочу подчеркнуть, что за меня никто не принуждал ставить подписи депутатов там разных партий, в том числе «Единой России». Они это делали добровольно. Им сказали, мы вам мешать не будем.
Попрашивали, что ли, перед этим?
Ну, во-первых, со многими я сам общался, безусловно, я их агитировал. У некоторых были раздумья. Некоторые там в чем-то сомневались, и не все, кстати, согласились. Вот. Но это был процесс абсолютно свободного волеизъявления.
И есть ли среди них подписи от единороссов?
Да, есть подписи от единороссов. Есть и от коммунистов подписи, но в основном это внепартийные депутаты.
Скажите, в ситуации, когда кандидату необходимо преодолевать муниципальный фильтр, и есть такая вот возможность, что собрание, объединение вот этих муниципальных, как это правильно называется, московское объединение,
совет муниципальных депутатов.
Да, можем сделать так, потому что АМОМ – это очень странная аббревиатура. И вот совет муниципальных депутатов говорит, вот у нас есть подписи, ну, там вот единороссы пришли, сказал Сергей Семенович.
Нет, они сказали как, у нас Сергей Семенович про меня ничего не говорил.
Нет, сейчас без фамилии, просто...
Он агитировал собирать подписи за Алексея Навального, а не за меня.
Нет, он сказал для всех кандидатов.
Нет, но фамилию он называл только одну, это была не моя фамилия.
Как вы считаете...
Так что за меня никто не агитировал, я сам только за себя агитировал.
Да, я поняла, вы все сам. Кандидату, тем не менее, насколько... С одной стороны, нужно преодолеть этот муниципальный фильтр, а с другой стороны, вот такая немного странная ситуация. Как тут быть, чьими интересами руководствоваться в первую очередь?
Ну, надо руководствоваться интересами своих избирателей.
То есть брать подписи и участвовать в выборах?
Я не знаю, кто-то, может быть, из названных мной сейчас людей берет подписи. Я подписи сам добывал, правда. Надо отдать должное и Сергею Собянину, и Совету депутатов. Они создали все условия для того, чтобы более или менее известные политики или политики, выдвинутые известными партиями, смогли провести агитацию и получить возможность, так сказать, эти подписи иметь от депутатов. Вот они создали такую площадку, могли бы не создавать ее, кстати. Как было во многих других регионах раньше, не во многих, губернаторские выборы не так часто проходили. Они могли просто сказать, что вот собирайте как хотите и все. Нет ни информационной базы, ни телефонов, ни адресов. Но в данном случае, конечно, власти московские не заинтересованы в таком развитии событий, потому что тогда выборы выглядели бы откровенно фарсом. Там было бы несколько человек и людей, в основном зависимых от власти. Поэтому это шаг абсолютно рациональный со стороны Собянина. Он хочет, чтобы выборы выглядели, были, по крайней мере, гораздо более приличными. Конечно, они сейчас уже выглядят не очень прилично, потому что Сергей Семенович круглосуточно на всех экранах, на федеральных, на московских. Уже сейчас мы видим, что нет равных условий для кандидатов. Но могло бы быть еще хуже, если бы не создали площадки, благодаря которой кандидаты могли бы зарегистрироваться.
Хорошо, спасибо большое. Наверное, на этом давайте закончим тему выборов. Это у нас будет еще продолжаться изо дня в день и в новостях, и в наших эфирах. Обязательно будем говорить об этом и с кандидатами будем смотреть, как кого зарегистрируют. Теперь возвращаемся, собственно, к теме нашего эфира. Говорим мы сегодня о реформе Российской Академии Наук, теме очень острой, очень спорной, и которую продолжают обсуждать с разных точек зрения представители разных сторон. Для начала у меня вопрос к Алексею Арбатову.
Насколько... Вы, кстати, забыли сказать, что он член политкомитета партии «Яблоко».
Да,
не член... только академии.
Хорошо. Ну, мне важно, что это передо
это
мной,
так, я подтверждаю.
Что передо мной сидит академик, настоящий академик, который может сказать
избранный
академик, насколько действительно необходима академии реформа.
Ну, вообще академия реформа необходима. Но реформа – это одно, а закон, который недавно обсуждался и был принят в двух чтениях в Государственной Думе, это нечто совершенно иное. Вот мы вместе с Сергеем были первые 10 лет Государственной Думы с 1993 по 2003 год. И после этого я тоже, и он наверняка, мы следили за законодательной деятельностью Государственной Думы. Этот закон беспрецедентен. Я не помню ни одного такого закона вот за все эти 20 лет, которые Государственная Дума в Российской Федерации функционирует. Может быть, Сергей меня поправит, но вот я не могу назвать ни одного закона, который сравнился бы с этим законом с точки зрения того, какое его содержание и как он проводился в жизнь. И для начала
закон об иностранных агентов не лучше, конечно.
Не лучше, конечно, безусловно. Я согласен с этим, не лучше.
Я прошу прощения, что вас перебиваю. Когда вы говорите о том, что он приводился в жизнь, вы что имеете в виду? Закон
сейчас,
пока на обсуждение.
Да, сейчас я объясню. Значит, вот я хочу процитировать слова известного деятеля «Единой России» Вячеслава Никонова, депутата, председателя комитета по образованию в Государственной Думе, который сказал буквально следующее, что между первым и вторым чтением мы этот закон разминируем, так что не волнуйтесь, катастрофы не наступят. Но, понимаете, вот от одного из лидеров «Единой России» услышать такое заявление, вот хуже про этот закон не сказал никто из его критиков. Вот как его ругали все, но такого никто не придумал. Это что значит? Что это такое за закон, который как минное поле надо, значит, разминировать. Против кого закон? Против врагов каких-то, как минное поле выстраивается.
Вы его расцениваете как закон против Российской Академии Наук.
Вот судя по этому высказыванию, может быть, это оговорка по Фрейду, но иначе это никак истолковать нельзя. Зачем же закон принимать, который надо разминировать в срочном порядке за один день между первым и вторым чтением? Я очень внимательно изучал и первый вариант, и исправленный вариант. Могу сказать, что во втором чтении действительно кое-что разминировать удалось. Смягчить ущерб. То есть вот второе чтение немножко уменьшило ущерб от этого закона, который будет нанесен Российской Академии Наук и российской науке в целом. Но при всем внимательном изучении я не нашел там ни одной статьи, ни одного пункта, который улучшал бы положение российской науки. Многие пункты ухудшают ее положение. Некоторые пункты совершенно одиозные действительно были сглажены, смягчены во втором чтении или превращены в какую-то двусмысленность. Я могу привести примеры, которые потом еще предстоит толковать и, может быть, при третьем чтении вернуться к обсуждению и вернуть во второе чтение, потому что там двусмысленность допускается. Но то, что шло бы на пользу, я там не нашел. А что касается формы, как это было принято, ну вот смотрите, под летние каникулы, когда Государственной Думе осталось меньше недели заседать. Вносится и срочно такой закон по системообразующей организации вообще России в целом, и науки, и интеллекта, и государства, и истории. И все это прогоняется за три дня.
Да, но при этом президент говорит, признавая всю дискуссионность и спорность этого закона, он говорит, что откладывать реформу нельзя.
Вот нельзя, да. Вот в июле
потому что депутат уходит на каникулы. Да. Зачем же ее откладывать?
Да. В июле надо наступит быстрее, катастрофа да. или в августе. 20 лет не откладывали, а вот сейчас за 3 дня надо принять. Были разумные предложения. Хорошо, внесло правительство закон. Оно имеет на это право. Кстати говоря, в правительстве никто не признался, кто же автор. Пытались выяснить, кто так, что такое за рабочая группа. Говорят, там академики участвовали. Ни одного академика не нашли. Спросили у Ливанова. Вы автор? Нет, он не автор.
Потрясающая безответственность министра. Вот, открещиваться от закона, который идет из его ведомства.
Анонимный закон. Насколько им из-под тяжка был вброшен. За 3 дня предлагали. Ну, давайте, ладно, если Дума примет в первом чтении, давайте второе чтение проведем в сентябре, в октябре. Разумно все обсудим. Нет, не хотели. Почему? Потому что за это время, конечно, изучили бы закон, сформировали бы мнение, организовалась бы научная общественность, выдвинула бы альтернативные варианты. И, в общем, закон этот, может, превратило бы во что-то отдельное.
Но даже за это короткое время мы видели, с одной стороны, очень резкую реакцию академического сообщества, а с другой стороны...
Слава богу. Если бы этого не было, он бы в первом чтении прошел во втором. И мы получили бы закрытие Российской Академии Наук накануне 300-летнего юбилея.
На самом деле, тут он прошел, тут второе чтение было... На следующий день или через день, я сейчас не помню.
Через
точно.
День, среда, первая, пятница,
вторая. Да, и проходило оно в течение 7 минут.
Но, то есть, не менее, расправились. По сравнению с первым
это, знаете, как операция, спецназа. Очень быстро, мгновенно просто прикончили, почти
Сергей
прикончили
Сергеевич,
Академию
вы
наук.
В этом видите какой-то политический, безусловно. Я не знаю, заказ, смысл? Кому это выгодно?
Знаете, выгодно. Случае? Вот у нас центральный тезис, да, нашей... программы партии «Яблоко» делить бизнес от власти. Так вот, сейчас они слиты в единый комок. И на этой истории с Российской Академией Наук очень наглядно видны их общие интересы. Каковы интересы власти? Она зачищает сегодня все самостоятельное, все независимое. Ну, например, защищает некоммерческие объединения. Давно уже идет процесс зачистки независимых средств массовой информации. Кстати, Академия наук – это тоже некоммерческое объединение, научное, как написано в ее уставе. И это в определенном смысле оазис свободы. Это интересы власти. Я сейчас к ним еще вернусь. Но теперь интересы бизнеса. Олигархов. Да? Олигархи – это те, кто такой бизнес, который за счет власти зарабатывает свои капиталы. Так для олигархи что не могут вынести? Что есть еще такой лакомый кусок собственности в стране, большой, достаточно большой. Не самый, конечно, но такой компактный, но интересный, который они еще не контролируют. Потому что там имущество, там земля, и очень хочется на этом поиметь какие-то доходы. Ведь у нас олигархи-то за счет чего процветают в нашей стране? За счет освоения финансовых потоков и материальных ценностей земли, имущества, недвижимости и так далее. И когда что-то еще не под их контролем, это так нельзя. Эта империя хочет быть тотальной, повсеместной. Она хочет выкачивать доходы и набивать ими свои карманы отовсюду. Так вот здесь вот эти интересы совпали.
Это что, кстати, олигархический заговор, я прошу прощения?
Это олигархическо-авторитарный заговор, тоталитарный даже. Mm-hmm. Кстати, вот уже написал один итальянский академик, что очень сильно напоминает реформу Академии наук в Италии времен Муссолини. То же самое делал Муссолини. Прям как будто с него списали. Так вот. Наступление на самостоятельность Академии наук началось не сегодня. Оно началось с 2004 года, когда исключили из закона, ну, есть такой вот, ну, закон о науке и государственной научно-технической политике, право Академии владеть землей, иметь землю в бессрочном пользовании. Тогда никто этого не заметил, промолчали, потому что никто не придает значения. Что-то там у нас творят в Думе, какие-то поправки принимают, а черт с ними. А потом поправочки-то начинают работать. Следующий этап, 2006 год, когда в тот же закон были внесены другие поправки уже, ну, например, что правительство должно утверждать уставы Академии, включая РАН. Значит, что президенты Академии должны утверждаться президентом России. То есть тогда был нанесен удар серьезный по автономии и независимости. Кстати, тогда было возмущение. Но потом как-то все с этим смирились, все утихло и решили, ну ладно.
Но когда речь зашла о том, что забирают здание,
да,
тут
да.
уже академики
в 2006 году
решили выступить.
Наступление на академическую свободу даже еще более мощное заключалось в том, что закон обязал правительство утверждать научные программы. В частности, вот программу фундаментальных исследований федерального. А сейчас, да тогда тоже это как бы почти прошло незамеченно, ну вот за исключением утверждения. И никто на это не обращал внимания, беспечно относились к проделкам и каверзам нашего законодательства. Ну а сейчас, когда уже решающие...
Подождите, вот вы мне это все рассказываете. Вы 10 лет были в Думе.
Это уже не при нас было, то, что я сейчас перечисляю. Мы нас в 2004 году уже не было в Думе.
То есть это уже было после...
Мы в Думе такие вещи отслеживали. Вот яблоко бы не допустило и сорвало бы принятие этого закона, как оно сорвало принятие множества вредных законов, которые намечало тогда принимать правительство. Так вот... Еще раз к вопросу, зачем это нужно власти? Это не просто зачистка всего самостоятельного. Знаете, это уничтожение каких-то элементов европейской, общеевропейской, или можно даже сказать, общечеловеческой цивилизации, которые до последнего момента еще были присущи нашей стране. Потому что, как создавал Петр I Академию наук российскую по европейским образцам, и автономия определенная, эта организация сохранялась даже во времена Советского Союза. Хотя, да, в нашей стране зависимость академии, академического сообщества, университетов от государства всегда была выше. Если вы откроете Википедию сейчас, там это написано, что европейские академии наук, они менее зависимы от государственной власти, чем в России. Это вот сейчас написано, до того, как еще приняты эти поправки. Угу. Нам уже это говорит международное сообщество. И мы эти последние остатки самостоятельности, академической свободы хотим уничтожить.
Алексей Георгиевич, по-вашему, насколько была в последнее время вообще автономна Российская Академия Наук, в каком она состоянии находилась?
Ну, Российская Академия Наук – это бюджетная организация, и была бюджетной организацией. Получала, кстати говоря, она очень немного. Вот в последнем году 64-65 миллиардов рублей на всю Академию наук. Но для сравнения могу вам сказать, что это бюджет среднего американского университета. А здесь на всю Российскую Академию наук такой бюджет. Если посмотреть на окружающий мир и посмотреть, какова доля расходов на науку в России по сравнению с другими странами, то картина получается совершенно удручающая. Вот из общего расхода в мире на научные исследования, на фундаментальные исследования, на Соединенные Штаты, по понятным причинам, приходится 32%. На Европейский Союз 23%, на Китай 14%, на Россию 2,5%. Понимаете? И плюс к этому еще Академия наук за счет контрактных работ дополнительно зарабатывает еще 30 миллиардов. Вот все 100 миллиардов – это весь бюджет, который она имеет. Что касается вот этой фантастической недвижимости, о которой все говорят, Академия вынуждена сдавать какую-то часть помещений, потому что ей не хватает денег на оплату ЖКХ для своих институтов и лабораторий. Но это очень небольшая часть. Это в общей сложности не больше 7% занимаемых площадей, а по бюджетам получается, что она добавляет к своему бюджету, который получает от государства и который зарабатывает, не больше 4% дополнительно. Причем из того, что Академия получает от государства, вот эти 64 миллиарда рублей в год, 80% с лишним идет на зарплаты, и они остаются нищенскими. Вы знаете, какая ставка доктора наук в Москве базовая? Около 20 тысяч рублей в месяц. И мы говорим, ах, Академия стареет, ах, у нас молодежь не идет. Какой же молодой человек пойдет в науку, защитить кандидатскую, а потом докторскую, чтобы через 20 лет стать доктором наук и получать 20 тысяч рублей. Ну, это смешно. Они идут в бизнес, они идут в администрацию, где гораздо выше ставки. Ни одна секретарша в Москве не пойдет на такую ставку, которую получает в академическом институте доктор наук.
А как вы для себя объясняете, зачем эта реформа?
Вот, ну, Сергей объяснил уже. Что я могу? Я могу добавить к этому, что вопрос о независимости Академии и вопрос о ее собственности – это две стороны одной медали. В силу традиции, в силу специфики той публики, которая в Академии работает, устава Академии, действительно, это была самостоятельная организация. Наверное, это единственная организация в стране, где высокое начальство не может назначить президента, которого ему нравится, не может назначить вице-президентов, президиум, руководителей институтов, не может определять какую работу исследовательскую они ведут. И это, конечно, очень раздражало. Но помимо традиции и специфики вот этой среды академической, еще некоторая независимость была, потому что часть средств Академия могла зарабатывать для себя и частично использовать свою собственность. Но здесь я хочу только внести очень важную поправку. Никакой собственности у Академии нет. Все, что Академия владеет, земля, здания, оборудование, все это принадлежит государству. Она имеет это в оперативном управлении и может использовать, прежде всего, для научных целей, ну, а какие-то площади, которые она может сдавать, чтобы выжить хотя бы с учетом наших норм ЖКХ и коммунальных платежей, она может сдавать, что многие институты вынуждены делать не от хорошей жизни.
То есть никаких льгот у Академии нет?
Никаких льгот у Академии. Она платит налоги со всё. Зарплат платит налоги. Покупает за рубежом оборудование, приборы, платит налоги на таможне с них.
Вообще-то контроль за собственностью – это важнейшая черта самоуправления. Если вы не контролируете собственность хотя бы в каком-то виде, не обязательно полная собственность, тотальная, да, она может быть разной, то вы не самостоятельны. Именно в этом-то, по этому стержню наносится сейчас удар. Значит, повысить зарплаты в виде подачек академикам, членкорам.
Ну, к чести академии, надо сказать, что от этого отказались. Все, во втором чтении этого уже нет. Хотели, во-первых, расколоть академию, потому что пообещали членкорам, что они автоматом станут академиками.
Но теперь этого нет.
Это там более сложная процедура.
И подачка,
значит, вдвое увеличивает стипендию. Этого теперь тоже нет. Ничего не увеличивается.
Да, но, тем не менее, наносится удар просто по смыслу самоуправления. Фактически руководство всеми академическими институтами переходит к правительству, к нему же переходит распределение финансирования между этими институтами, а за академиками остаются реальные права только согласовывать назначение этих директоров, назначаемых государством, а также направлять правительству рекомендации по направлениям и объемам финансирования. То есть вот Академия предлагает стать таким вот консультантом, который будет писать бесконечные доклады в правительство. Вот я считаю, что это преступление. Кстати, я стоял даже у Государственной Думы с плакатом «Реформа РАН. Преступление против российской науки». Но это преступление не только против науки. Это вообще против всего общества преступление. Академия – это символ чего-то высокого у нас. Высокой образованности.
И, кстати, символ, несмотря на нищету,
передовой науки,
свои позиции.
Передовой науки, без которой, кстати, бы ему неизвестно, что бы еще было с нами в прошлом веке. Да, мы знаем выдающиеся достижения советской науки, которому она во многом обязана академии. И, кстати, вот это понятие академической свободы, по которому сегодня наносится решительный сокрушающий удар, это не такое абстрактное понятие. Вот некоторые страны Восточной Европы, когда переходили от коммунизма к новым временам, включили в свои конституции это понятие, и оберегается там конституция, академическая свобода. Вот в Соединенных Штатах такого вроде бы в конституцию не включено, они думали об этом отцы-основатели, но потом в дело вмешался Верховный суд. Я считаю исключительно важным вот сейчас процитировать решение Верховного суда США, там в 60-х годах принято. Наложение каких-либо...
Это, наверное, уже после отцов-основателей все-таки.
Это после, да. Так нет, отцы-основатели в Конституцию не включили, а Верховный суд имеет право интерпретировать его постановление обязательно. Считается как норма Конституции. Так вот, наложение каких-то ограничений на интеллектуальных лидеров в наших колледжах и университетах представляет собой угрозу будущему нашей нации. Преподаватели, студенты всегда должны оставаться свободными в научных исследованиях, обучении, оценке, собирании нового знания, его понимании. Иначе наша цивилизация придет к гибели. Это постановление Верховного суда США, который понимает прямую связь.
Да, и США, которые больше 30% от всех мировых расходов на науку тратит на свою науку.
Давайте мы сейчас прервемся на 3 минуты новостей. Я напомню, что мы говорим о реформе Российской академии наук с Сергеем Митрохиным и Алексеем Арбатовым. Оставайтесь с нами.
Ищем выход. Ищем выход.
Продолжаем наш разговор о реформе Российской академии наук. Я напомню, что в эфире Татьяна Фельгенгауэр. В гостях у меня Сергей Митрохин, председатель партии «Яблоко», и Алексей Арбатов, политолог, действительно член РАН, член политсовета партии «Яблоко». Давайте про второе чтение поподробнее поговорим, потому что это очень интересно, как все-таки идет это изменение. Вот выступило академическое сообщество, встречался Фортов с Путиным, министры такие-сякие, все выступали, все
спорили. Академики такие, как Примаков.
Да-да-да, то есть вы очень-очень авторитетная была экспертиза по этому вопросу. Прошло второе чтение. На ваш взгляд, самые важные изменения в лучшую, в худшую сторону, которые были приняты во втором чтении, Алексей?
Во втором чтении в худшую сторону изменений не произошло. Просто
Потому что хуже некуда?
Нет, потому что он настолько был плохой, что можно было только постараться немножко как уменьшить ущерб от этого закона. Но вот в чем уменьшение ущерба? Статус был изначально в первом чтении определен как общественно-государственное образование, организация.
Да.
Нет такого статуса. У нас только вот «Динамо» и «ДСАФ» имеют такой статус, а то никто не понимает, что это значит. То есть хотели из академиков сделать такой дискуссионный клуб, чтобы они встречались, получали свои 100 тысяч в месяц рублей и обсуждали какие-то проблемы, и никакому реально...
Писали записки в правительство.
Ну, и какие-то записочки писали, и вообще, что делать в физике, в химии и в политологии. Значит, вот теперь определено все-таки как федеральная государственная бюджетная организация. Это,
то есть, собственно, то, что и до этого было.
Да. Ну, более-менее возвращено к этому. Угу. Дальше. Предполагалось, что вот это агентство научных институтов, что оно вообще заменит и аппарат Академии наук, и все руководство Академии наук. Академики собираются в Доме ученых и за чашкой чая обсуждают свои научные проблемы, а агентство управляет всем институтами, в том числе назначает директоров, собственностью, определяет финансирование, определяет, какой штат, определяет, какие подразделения иметь и какие исследования вести. Вот чиновники, бюрократы у нас, а мы знаем, какие они образованные люди, какие у них дипломы.
Среди них, кстати, есть академики.
Ну, среди чиновников, да, встречаются. Но скорее как исключение, чем как правило. Но очень много встречается таких, о которых потом возникает вопрос. Плагиат, неизвестно откуда диплом, неизвестно какое образование. Так вот эти вот люди будут определять, значит, чем заниматься институтами. А академики будут где-то в стороне сидеть и вместе с назначенными членкорами академиками будут обсуждать научные проблемы. Вот это сейчас, значит, там изменено, но допущена большая двусмысленность. С одной стороны, институты передаются вот этому агентству. С другой стороны, сказано, что агентство будет следить за использованием имущества и активов в соответствии с целями Академии наук. То есть здесь непонятно, то ли оно владеет этими институтами. То институты — это не только компьютеры, здания, это коллективы научные. Угу. Вот агентство будет управлять этими коллективами, или агентство будет следить, чтобы вся деятельность Академии наук, использование бюджетных средств, использование внебюджетных источников соответствовало целям.
Давайте сейчас вот здесь зафиксируем. Правильно ли я поняла, что по итогам второго чтения вопрос о формировании аппарата Российской академии наук остается открытым, потому что норма, которая была изначально отклонена, но некая двусмысленность формулировки осталась.
Да, двусмысленность осталась, потому что по первоначальному варианту, как я его понимаю, предполагалось, что вот это агентство по существу будет аппаратом. И оно будет подчинено правительству. И никакой роли академики и президиумы, президенты, вице-президенты в этом не будут принимать.
Да, но это норму отклонения.
Сейчас вот здесь есть двусмысленность. Дальше. Чтобы академики особо, так сказать, не самостоятельность не проявляли, было впервые в истории Российской и Советской академии наук включена статья о том, что академик может быть лишен звания и исключен из академии, равно как и член-корреспондент.
За плохое поведение.
Причем сказано так. Значит, за нарушение устава, а также других законов. То есть, если вдруг академику предъявляется какое-то обвинение по каким-то другим законам, его можно, значит, исключить. Кто исключает и как исключает, тоже не было сказано.
Вы, наверное, вспомнили про Сахарова, который...
Ну да, вот Советская Академия Наук не исключила Сахарова из академиков. Наверное, это кому-то не нравится. Надо, чтобы всех можно было росчерком пера исключить.
Вот. Но это отклонено.
Нет, осталось.
Нет, это осталось.
Осталось. Но только сказано в соответствии с уставом. То есть, в новом уставе нужно будет сформировать не какие-то федеральные законы.
Да, но устав будет утверждаться правительством, чего не было до 2006 года.
Да, но это уже раньше негативное изменение произошло. Вот такого рода вот все-таки некоторые подвижки произошли. Но еще раз я обращаю ваше внимание. Зачем принимать закон как минное поле с тем, чтобы потом немножко уменьшить его негативный эффект? Ведь реально нужна реформа Академии наук. И еще предстоит ею заняться всерьез. И заняться очень серьезным образом. И с уставом, и с организацией, и с демократизацией, с ограничением возрастными.
Может быть, это
с ограничением
шаг?
По срокам. Это ну, первый шаг, который разрушает Академию наук. Потом что реформировать-то останется? Чиновники себя реформировать не дадут, если они всем будут управлять. Поэтому мне непонятно... то есть Сергей правильно сказал. И политическое содержание закона, и почему таким образом это все из-под тишка и наскоком делалось не очень даже, мне кажется, в общем, корректно, а попросту сказать, непорядочно все это делалось. Вот. Но реальная реформа Академии наук еще на будущее у нас. Вот тогда нужно будет принимать новый закон, проработать его вместе с научной общественностью. И тогда надо будет заняться серьезной реформой, которая действительно повысила бы эффективность, динамику нашей Академии наук. Вот то, что сейчас мы делаем, мы по возможности сокращаем ущерб, нанесенный этой бюрократической инициативой.
Только я боюсь, вы знаете, что если вот так дело пойдет, и осенью закон будет принят в третьем чтении, подписан президентом, то уже потом реформировать в правильном направлении будет нечего.
Сергей
Просто
Сергеевич,
от Академии ничего не останется.
А смотрите, вот после того, как появилась вообще эта информация о законе, о реформировании РАН, выступило академическое сообщество, разразился настоящий скандал. И как вы считаете, это повлияло как-то на ситуацию с реформой и будет ли влиять в дальнейшем?
Знаете,
именно я
вот
говорю
тут,
про реакцию академического
тут,
сообщества.
Реакция тут, это, конечно, правильно, но я считаю, что реакция не очень сильная пока, она может быть гораздо сильнее. Но вы знаете, какая у меня, не претензия, конечно, но определенное такое вот замечание, что ли, по поводу реакций не только академического сообщества. Вот смотрите, когда у нас зачищали НТВ 11 лет назад, все остальные журналисты молчали по поводу этого. Говорили, что это спор хозяйствующих субъектов.
А мы с Сергеем сидели там всю ночь.
Мы защищали, да. Когда зачищали ЮКОС, молчал бизнес весь остальной, который думал, что его это не касается и его это не затронет. Когда зачищали, ну, например, сейчас, недавно, начали защищать НКО, и продолжается, вот, судя по новостям, пилорама теперь впервые за много лет не состоится, да. Вот, к сожалению, молчало и академическое сообщество. Забыли многие, не только академики, но и многие в этих ситуациях. Потому что когда начали одни НКО зачищать, другие думали, что их это не коснется и так далее. Забыли один простой принцип, который заключается в том: не молчи, иначе ты станешь следующим. Понимаете?
По ком вот звонит вереница, колокол, да?
По ком звонит колокол, он звонит по тебе, а не по тому, кого сейчас зачистили. Не только по нему уже поздно звонить. Так вот, вот этой солидарности в нашем обществе, к сожалению, не хватает. Вот когда партия «Яблоко» организовывала пикеты около Госдумы против чудовищных поправок закона ФСБ, расширявшей полномочия сотрудников ФСБ до невероятных совершенно размеров, пришла по нашему призыву, только один человек пришел, Людмила Алексеева. Вот. Больше никто не пришел. В том числе, кстати, НКО, которых тоже это непосредственно потом коснулось. Так вот, мне кажется, вот эту традицию вот такой вот апатии, когда кого-то рядом с тобой зачищают, надо пресекать. Иначе зачистят действительно всех и не остановится.
Смотрите,
ни на ком.
Сейчас,
каток пройдет по всем.
Сейчас что могут делать академики, учитывая то, что ну вот они высказались все, каждый что-то сказал за, кто-то сказал
вы
против.
Знаете, вот мне есть простое...
Мы внимательно смотрим за чуть ли уже не ежедневными встречами.
Давайте, у меня есть простое предложение. Давайте, когда будет третье чтение в сентябре, все придем, академики, неравнодушные граждане, политические партии. Придем к Государственной Думе. Вот политические партии, правда, которые там сидят, они не очень-то сильно сопротивляются. Какая-то странная форма у нас протеста теперь возникла в Думе. Не участвовать в голосовании. Это что это такое? Вот для нас, старых депутатов с Алексеем Арбатовым, это не очень понятно. Если ты против закона, ты голосуешь против.
Да.
А что такое неучастие? И еще вот фракция, не буду не разжигать страсти, вы покинули заседание, то есть не захотела спорить ни с кем в Думе, не выступать, для стенограммы хотя бы оставить, для общественности, для использовать трибуну. А есть еще одна интересная фракция, ее уж я точно назову «Справедливая Россия». Вот она, знаете, что сказала? Во втором чтении убрали слово «ликвидация» по отношению к Академии наук. Ура! Мы спасли ее! Потому что убрали это слово.
Только реорганизовывать,
по сути, конечно, уничтожили полную самостоятельность. Остался муляж, фактически. Потому что не может быть Академия без свободы, без самостоятельности, без самоуправления. Но они обрадовались и тем самым еще раз подчеркнули свою роль. Вот эта партия особенно в нынешней системе власти. Это такое же звено, такое же крыло партии власти, как и «Единая Россия». Но только ее роль заключается не в том, чтобы жестко поддерживать власть, да, а в том, чтобы ей подыгрывать
про
в определенные моменты.
В Госдуме, я думаю, что уже все понятно.
А это слово вот «ликвидация», которое убрали, вы знаете, я вот в блоге написал сегодня на вашем сайте, что это такая кость, и их там несколько было, которую заранее разработчик закона положил как раздражитель. Чтобы все набросились.
Да, и ликвидационная комиссия создавалась
да,
по
да,
первому
да.
закону.
А потом убрать эту кость и сказать, о, ну так все теперь нормально, закон-то прекрасный.
В который можно будет потом...
Вот и сразу эта партия схватила кость и побежала кричать, что она, значит, теперь исправила этот закон.
Алексей Георгиевич, все-таки про академическое сообщество. Мне очень интересно, что будет дальше, как будет действовать академия.
Ну, знаете, я не вправе от лица всего академического сообщества.
Ну, вы же выступать. Общаетесь с кем-то,
но,
вы же знаете о настроении.
У нас будет трудовое лето, потому что, я думаю, сейчас институты, причем не обязательно одного профиля, разных профилей, ведущие ученые, они будут разрабатывать поправки к этому закону для того, чтобы убрать эти двусмысленности и все-таки не позволить лишить Академию наук самоуправления. Вот мне непонятно, например, почему директор института должен проходить эти все стадии, и последнее – это его утверждение Советом по науке при президенте. С какой стати? Они могут высказать свое мнение, может, директор нравится, не нравится. Но почему это... У нас 436 институтов, значит, 436 директоров. У президента что, есть время каждого из этих директоров узнать, поговорить, решить, подходит он или нет? И у Совета по науке тоже этого нет, у них других дел очень много важных. Вот такого рода, мне кажется, статьи, которые остались там, и многие другие, нужно будет менять, и нужно будет добиваться сейчас того, чтобы в сентябре вернули закон во второе чтение и вот эти двусмысленности сняли, ну, скажем, агентство. Хочется им иметь агентство? Хорошо. Пусть агентство контролирует целевое использование собственности, имущества и активов Академии наук, академических институтов, чтобы действительно злоупотребления не было. Никто же не говорит, что это был оазис процветания идиллии в нашем обществе. И там были все эти явления. И застой, и нецелевое использование средств, и коррупция. Конечно, это имело место. Это же не остров в океане. Но закон должен быть направлен на то, чтобы вот это снять, это убрать. Но дать ученым, во-первых, возможность самоуправления, во-вторых, финансирование достойное, потому что это совершенно недопустимо, когда Китай тратит в 5 раз больше на науку, чем Россия.
Цель эта не в том заключалась, чтобы там кто-то кого-то контролировал. Вот Алексей знает прекрасно, что произошло, не только Алексея, все знают, радиослушатели, что произошло с имуществом Министерства обороны, которым вдруг начал вот управлять господин Сердюков.
Нет, я, кстати, знаю это неплохо, потому что как раз это моя специальность, я этим занимаюсь. Да. Вот, кстати говоря...
То же самое хотят сделать с имуществом Академии.
Вот провели реализацию этого огромного имущества Министерства обороны. Кто-нибудь поинтересовался сейчас, вот когда уже сняли Сердюкова, когда ряд уголовных дел, где это имущество, как оно используется, куда пошли деньги, как они были потрачены на улучшение состояния нашей армии. Уже все забыли про это. Ну, разворовали, ладно, так сказать, что там теперь уже...
Мы еще раскопали историю с закупкой устаревших навигаторов весом по 3 килограмма, как кирпичи.
Ну, это деталь. А
это
важно,
уже продолжалось после ухода Сердюкова.
Как эффективно чиновники и в каких целях используют собственность, это вот Рособоронсервис нам прекрасно показал. И сейчас уже шутка такая в Академии, что вот сейчас будет следующим шагом образование Росакадемсервиса, который будет заниматься утилизацией и использованием академического имущества.
Я считаю, что это есть главная цель тех, кто разрабатывал этот закон. Тех, кто прицелился на имущество Академии наук еще вот с 2004 года. Алексей, вот это главная цель – освоить и превратить в новый Рособоронсервис структуру, которая будет распоряжаться имуществом академика.
Алексей Георгиевич, а скажите, в том, что какие-то пытаться внести поправки, как-то что-то улучшить, переписать, возможно, изменить, кто будет вашим, ну, так скажем, собеседником, что ли? Это же все должно происходить в диалоге или нет?
Ну, конечно. Я думаю, что здесь уже модель разработана. Ну, то есть не разработана, она явочным порядком. Ходят к президенту солидные академики авторитетные. И такие, как академик Примаков, и такие, как Фортов, и те, которые занимаются оборонными проблемами, и убеждают его. Но сейчас они ходили в спешке, и только, так сказать, в основном они доказывали, что нельзя Академию наук ликвидировать, а нужно ходить с готовыми поправками. Ну, может быть, даже не напрямую к президенту, а к тем, кто к тому же Совету по науке при президенте, и доказывать, отстаивать и требовать, потому что мы же понимаем, что Государственная Дума без прямого указания из Кремля во второй чтение не вернет. Значит, демонстрации хорошо, это общественное мнение, с ним вынуждены считаться, и это общественное мнение, с которым, которое влияет на мировое общественное мнение. Кстати, вот за эти несколько дней огромное количество писем пришло из-за рубежа, из Европы, из Америки, из Азии, от самых передовых академий наук, в которых они выражали свое возмущение тем, что творится, и солидарность с российской академией. Это все играет роль. Но механизм, если вы говорите о практике, наверное, такой. Нам, академикам, надо будет согласовывать с президентской администрацией. Я думаю, в правительство ходить бессмысленно. Эти согласительные комиссии бессмысленны с правительством, потому что правительство это внесло и уже сказал, что это прекрасный закон, и нечего академикам заниматься хозяйственной деятельностью. Вот, пусть сидят вот в доме ученых и обсуждают научные проблемы. Так что теперь только к президентской администрации, и там, я уверен, есть, найдутся разумные люди, которые могут поддержать.
Ну, знаете, мне кажется, что если не будет действительно мощного массового протеста, а я не говорю да, вот, даже о демонстрации.
Я с этим не спорю. Если бы не было сейчас такого взрыва, то во втором чтении закон прошел бы без изменений, как в первом.
Я предлагаю совершенно мирную, даже не митинг, не демонстрацию. Госдумы митинги и демонстрации запрещены. А просто все, кто не согласен, все, кто возмущен. Ну, давайте все вместе придем в Государственной Думе, когда закон будет рассматриваться в третьем чтении.
Так
если придем
будет,
все,
нет?
Будет огромное количество людей. И вы знаете,
поздно,
мне кажется,
нет,
что в третьем,
само по себе
в третьем чтении закон не примут.
Само по себе третье чтение – это, конечно, уловка для тех, кто не работал в Государственной Думе. Они думают, а, ну еще в третьем чтении мы успеем.
Нет, ну подождите,
третье чтение – это
основное
запятые
чтение
и орфография.
Второе.
Основное
второе.
Значит, задача состоит в том, чтобы вернуть закон. Во второе чтение так неоднократно делалось вот на нашей практике. Вернуть во второе чтение и начать снова работать над поправками. И не за один день это прогонять, а месяц, два, полгода, если потребуется.
Вы знаете, если к Думе придет 10 тысяч человек, то закон обязательно будет возвращен во второе чтение. А если придет 100 тысяч, то закон будет отправлен в корзину. Я вас уверяю.
А скажите,
у нас у академика раз 100 тысяч сотрудников, работников Академии наук.
А семьи еще есть. А есть сочувствующие.
И те, кто мечтает,
партия
кстати,
«Яблоко» придет в полном
точно
составе.
Алексей Георгиевич, если говорить о реакции Владимира Путина, то насколько президент там разочаровал или, наоборот, подбодрил тем, как прореагировал на ситуацию с реформой РАН? Потому что, с одной стороны, он признал, что да, там есть спорные вопросы, нужно очень осторожно этим заниматься, но, с другой стороны, сказал, что реформу откладывать в долгий ящик нельзя, и довольно жестко говорил о сроках, довольно сжатых.
Разрешите, я свое отношение к президенту оставлю при себе, я попытаюсь объективно вот ситуацию осветить. Если бы не президент Путин, ни одна из этих поправок не прошла бы в Думе. Давайте называть
конечно
вещи своими именами.
Сразу
это
точно
ясно совершенно. Эти поправки сделали плохой закон хорошим? Нет. Они сделали плохой закон чуть менее плохим. Это второй пункт. А третий пункт состоит в том, что, что конечно, президент смотрит на реакцию общественности. научные, и общественность страны, и прессу. И он, конечно, не мог не учитывать, что этот закон, ну, его иначе как скандальным никто и нигде не называет. Но сказав это, я не могу еще кое-чего не сказать. Мне странно, что такой важный закон мог стать для президента неожиданностью. Ведь это же закон не о какой-то второстепенной проблеме текущей. Это закон об одной из системообразующих опор вообще российской государственности, обороны, безопасности, культуры, науки. Ну, наук, само собой. Вот. И что абсолютно помимо ведома президентства какие-то там вот чиновники этот закон вбросили, мне вот странно это себе представить. Если это действительно так, то, наверное, надо правительство гораздо более основательно контролировать в том, что оно делает.
Сергей Сергеевич, для вас реакция президента насколько была ожидаемой?
Нет, ну, конечно, президент в курсе этой многоходовки по разрушению интеллектуального потенциала нации. Я абсолютно в этом уверен. Это, если более глобально смотреть на то, что происходит, вспомните новые версии закона об образовании, где происходит коммерциализация образования. Медицина это то же самое касается. Все это выстраивается в один ряд, и наше Министерство образования и науки, да, оно уже давно стало министерством ликвидации образования и науки. Государство вкладывать деньги не хочет в образование. Бюджетные деньги нужны ему для других целей. Ну, например, для того, чтобы строить атомные станции за счет нашего бюджета в других странах, создавать другие бюджетные кормушки в огромных количествах на образование, науку, на то, что связано с какими-то целями общественного блага, наше правительство, наша паразитическая элита тратить деньги не хочет. На этом она хочет экономить. Она говорит, сами зарабатывайте. Что такое, в школе будут сами зарабатывать? Или в академическом институте? Значит, пусть вот они направят. Или кто-то еще тем более за них будет зарабатывать, осваивать эту собственность. Это значит, что пространство коммерции, пространство освоения, распила бюджетных средств, в конечном счете поглотит и пространство образования, и пространство науки, и пространство культуры. Это та пропасть, в которую сегодня катится наша страна под руководством Владимира Владимировича Путина. И не надо тут говорить, что он тут чего-то не знает, не понимает.
А как вам кажется, он должен занять чью-то сторону? И может ли он в этом конфликте занять чью-то сторону? Потому что, с одной стороны,
вы знаете, если он хочет,
он должен все-таки как-то, если это
Путин
же правительство,
хочет сейчас,
которое он в том числе и формировал,
восстановить слегка свой рейтинг, который все время там падает у него, он должен вызвать Ливанова к себе в кабинет и бросить ему этот проект в лицо. Вот тогда он станет действительно президентом и сильным государственным деятелем. Но он этого не сделает, потому что во многом он сам является заложником той коррумпированной, воровской, авторитарной системы, которую он сам создал.
Алексей Георгиевич, если бы вам предложили поучаствовать вот в этой дискуссии о реформировании РАН, уже прям так предметно, с чего бы вы начали реформу?
Вот мы сейчас отвлекаемся от закона, да, и говорим о том, какая реальная,
реальная. Вот с чего бы, если все-таки общественное мнение как-то сыграет?
Я бы начал с того, что предоставил бы институтам гораздо большую самостоятельность в определении своего штата, в определении должностных окладов, надбавок, в определении тех научных работ, которые они ведут, в заключении контрактов с заинтересованными внешними организациями, в экономике, в правительстве, ну, такими как Министерство обороны, такими как Федеральная пограничная служба, потому что академия может много чего здесь делать. Не подавлять эту самостоятельность, а наоборот, резко ее увеличить, но при этом, конечно, строго следить, чтобы никаких не было злоупотреблений, бороться с коррупцией. Вот, ну, что там далеко ходить за примером? У нас, конечно, в академии накопился довольно-таки большой балласт. Людей, которые уже в возрасте, не могут достаточно эффективно работать. Но сократить численность института и эти деньги передать тем, кто работает, невозможно. Вы не можете это сделать. Вы можете сократить штатную численность. У вас будет меньше численность. Просто-напросто. А зарплаты останутся такими же. Вот я бы начал с этого. Потом, конечно, в отделения наши должны динамично продвигать молодых ученых. Но молодых ученых не путем автоматом зачисления член-кора в академике, а тем, что действительно доктора наук, которые защитились и представляют из себя какой-то научный интерес и ценность, чтобы они быстрее продвигались в члены-корреспонденты в академике. Плюс возрастные ограничения на занятия административных должностей. Обязательная ротация. Не больше двух сроков на любом уровне, начиная от директора института и заканчивая президентом Академии наук.
А если вернуться к самому проекту закона, насколько реально его все-таки исправить? Или это нужно заново все переписывать?
Если его вернуть во второе чтение и начать носить серьезные поправки, теоретически исправить его можно, но это будет совершенно другой закон. Ну, название у него останется,
немножко не соглашусь. Во втором чтении это регламент Госдумы, и закон, кстати, есть, невозможны концептуальные поправки. А то, о чем сейчас говорит Алексей Арбатов, это концептуальные поправки. Я считаю, что его надо не вернуть ни в какое второе чтение, а отправить в корзину или на свалку истории, как кому угодно. Вот что касается реформ, я совершенно согласен.
30 секунд.
Но помимо этого нужна действительно демократизация академического сообщества. Есть претензии справедливые, что там тоже своего рода олигархия такая возникает. Но самое главное, как проводить реформу. Реформу надо проводить в диалоге с теми, ради кого ты ее делаешь. Вот чего не знает, в принципе, наша нынешняя власть. Надо провести массовое обсуждение. Вот если я стану мэром Москвы, я уж точно с московским академическим сообществом обсужу, как проводить эту реформу.
Ну, посмотрим, что у вас выйдет с этим делом. Я напомню, что о реформе Российской академии наук мы сегодня говорили с Сергеем Митрохиным, Алексеем Арбатовым. Большое спасибо. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр.
Ищем выход.